Славная Тульская земля. Здесь подвязались прославленные и еще не прославленные святые. Блаженная Матрона, Поленька Ракитная, Ефросиния Калюпановская, Иван Тульский, преподобный Макарий Жибынский, схи-архимандрит Иринарх из Товаркова, схи-монахиня Сепфора, монахиня Анна, просидевшая в лагерях 11 лет, ее наставница юродивая Дуняша, не пустившая своими молитвами немцев в Тулу. Она каждый день рано-рано утром обходила город даже под бомбежками. Так и говорила, что я ключиками Тулу заперла. Все видели над Тулой особый покров. По преданию, всю Тульскую землю еще в смутное время исходил святитель Николай. Он же является ее покровителем. Тульская земля была тогда пограничной с Литвой. Положение было тяжелым, и в этот момент как раз и был явлен прямо на болоте чудотворный образ святителя Николая с мечом. А недалеко от места явления был построен храм, который так и назвали – Никола Болотный. Патриарх Ермоген еще до того, как стал священником, был начальником одного воинского отряда, сражавшегося в XVI веке против литовцев на Тульской земле. Он был прямым участником обретения иконы. После такого чуда он решил сложить оружие, принять сан и стать в ряды духовных воинов. Потом уже, после обретения в 1579 году чудотворной иконы Казанской Божией Матери, будущий патриарх подарил Туле чудотворный список с подлинника. Этот список хранился до самой революции вот здесь, в соборе всех святых, где единственный в мире престол в честь страшного суда Господня. ним ежегодно объезжали все города и веси губернии с крестным ходом и для сбора пожертвований. При этом Матерь Божия творила много чудес. Об этом нигде не написано. Это было дано в Откровении еще одному тульскому подвижнику и великому старцу схи-архимандриту Христофору. О нем наш фильм. В миру отца Христофора звали Евгением, в монашестве – Евлогием. Родился Евгений в Липецком уезде Тамбовской губернии 3 февраля 1905 года. Был из потомственной семьи священников. В их семье было 8 человек детей. Отец его, протоиерей Леонид, был репрессирован в 1937 году и расстрелян. Первые его духовные шаги были вот в этом храме святителя Николая, который строил его дедушка, протоиерей Симеон. Здесь, за алтарем Никольского храма, он и похоронен вместе с бабушкой Варварой. По храму и весь их род получил фамилию Никольских. Мама Клавдия Семеновна была прозорливой, душа человек, очень любила странников. Незадолго до кончины, а прожила она за 90 лет, отец Евлогий постриг ее в монашество с именем Мария. Вот здесь вы ее видите на фотографии.
37 году их дома вот находился, я вам покажу тогда, напротив церкви. Там осталась одна ель. Потом не была школа, а они жили у Животикова. От Животикова отца забрали.
В 1937 году начались репрессии. Сперва семью Никольских выгнали из собственного дома. Теперь на его месте стоит сейчас вот эта одинокая ель. Потом арестовали отца Леонида. Через год он был расстрелян. Может быть, вот в такой же братской могиле, как здесь, под Тулой, в селе Тесницкое. До войны Евгений работал в Калуге начальником технического отдела городской электростанции. После освобождения над ним несколько раз нависала угроза ареста. В один из таких моментов Евгений под Новый, 1946 год, пешком ушел в Тулу. Ушел, чтобы исполнить свою мечту и родительское благословение стать священником. Время тогда было суровое. Верующих, которые шли в храмы, НКВДшники останавливали, пугали, записывали, угрожали. Крестить, венчать, соборовать и отпевать приходилось тайком от властей. Клеймо антисоветчиков, антиленинцев уже висело над теми, кто исповедовал Христа. Духовная жизнь была вся порушена, как вот эта колокольня города Венева. Но Евгений, несмотря на это, своих религиозных взглядов никогда не скрывал и готов был понести крест вслед за отцом. И когда был священником, смело вступал в споры с атеистами. Однажды его спросили, почему Бог один, а вер много? А он ответил, а почему партия одна, а там и левые, и правые, коммунисты, и троцкисты.
Я пришла с нулями. Храм, я пришла в храм, у меня нули в голове. И вот что он мне рассказывал, я так слушаю внимательно. задаю вопрос, и помню, я задала вопрос: батюшка, а почему у вас два креста? А он мне сказал, это один наградной. После 37-го войны здесь были трактора, кузнь была, вот цепь была переворочена, эти иконы посняли, переделывали на парты, на двери. Я знаю, вот к одному мужчине привезли эти иконы, сделали двери куда-то, он отказался. Я не буду делать. И их эти двери, то есть иконы, привезли на ферму, бросили у колодца, вот ходили по ним. Некоторые забирали домой, вот, у кого была возможность или как. И потом вот сейчас они вернули эти иконы. Все было на эти иконы. Перегораживали под зерно, и под трактора подкладывали. И топили, чтобы тракторист не замерз. Он был во весь рост. Но потом его обрезали. Обрезали вот так, обрезали, и вот так обрезали одни. А женщина видела, что они обрезают на санки. Да отняла у них, отдала взамен досточки им на санки. И отобрала. А после смерти они вернули моего реставрера Николая Годика. И говорил, что совхоз не будет. Спеши. Пока совхоз существует, спеши быстро отопление делать. Не будет совхоза. Хороший директор, но его не будет. Точно. Только мы успели сделать, и совхоз развалился. И директор перевели, совхоз развалился. Значит, он узнал.
Когда батюшка служил в Куркино, после службы за ним, как некогда и за его отцом, приехали на машине и увезли на собеседование в райисполком. Председателем райисполкома был тогда Николай Степанович Волев. Зашли в кабинет. Волев закрыл за собой дверь и как дернет батюшку за бороду. «Ну что ты такой, молодой, распустил себя? Бороду отрастил, не бреешься?» А батюшка кивнул на портреты Маркса и Энгельса и говорит: «Прости меня, брат, тогда надо и их за бороды хватать».
В то время вера затоптана была, нельзя было ни в храмы ходить, ни детей крестить. Но по благословению батюшки Христофора я окрестила своих деток, ну, тайно, священника на дому. Я великая грешница и работала в обкоме. И он мне сказал: «Оставь обком, уйди». И батюшка меня забрал в церковь. Власти мне угрожали, потому что я положила партбилет, была партийная в обкоме. Угрожали, что нигде дороги мне не будет, что детям моим никуда, все будет закрыто. И они ходили ко мне домой, парторг приходил сам, долго ходили, кровь тянули, вот как через иголочку из меня вытягивали, что возьми партбилет. Возьми партбилет. А я слушалась, что Господь мне послал старца Христофора. Я слушалась его. Вот. И с тех пор батюшка окормлял меня. Окормлял. Когда я пришла к Дмитрию Солонскому работать, то я увидела, что я такая неграмотная, я такая немощная, я не понимаю церкви. И матушка Феофания, а теперь она старец Пиама. Я ей говорю: «Матушка, как так? У меня высшее образование, и уже со стажем я, а я не понимаю церкви. Матушка, я у вас первоклашка». Она мне говорит: «Первоклашка? Ишь ты какая, как ты себе цену-то знаешь. Ты не первоклашка, ты нулевой пред Богом. А ты как думала прийти к Господу и трудиться Господу? Ты нулевой, а до первоклашки ты еще дорасти».
Отец Христофор в Схиме, а мы его больше всего знали, как он был архимандритом. и служил. Больше всего мы его видели в соборе Всесвятском и настоятелем в храме во имя Дмитрия Солунского. И мне посоветовали, говорит, ты поезжай к нему, батюшка особый. Ну и, конечно, назвали прозорливый. Я тогда не понимала, что это такое. А знаешь, что очень хороший, добрый и ласковый.
И что меня поразило, он такой был ликующий, глаза у него голубые-голубые небесные, посмотрел так на меня. Ну что, раба Божия? Говорит, да вот батюшка благословение иду брать. Далеко ж собралась. Говорю, в Тынду. Куда? В Тынду. Так там ни одного храма нет. Через 2 месяца приедешь. Батюшка Христофор, вы не поняли, как 2 месяца? Я навсегда уезжаю из Тулы. Сказал, через 2 месяца, все. Ну, я тогда была непокорна, не поняла. Все равно уже билеты взяты, уволилась с работы и въехала. Но там я комиссию не прошла по здоровью, и через 2 месяца, ну, точно, прямо через 2 месяца приехала.
И ложусь я спать. И, Господи, покажи мне духовную цель. Какого мне выбрать? Их было много больше. И вижу я во сне, подходит ко мне Христофор и дает мне Евангелие. Вот. Я эти Евангелие взяла, проснулась, и тут батюшка пришел. И, батюшка, я вас видел во сне, я от вас не отойду. Примите ее духовной дочерью. А он говорит, будешь слушаться? Я говорю, буду, батюшка. И вот так с этих пор я стала у него. Господь послал мне его. Да. Он только сказал так, что Господь должен прибавить 27 лет по молитве. Ну, прибавил, видно, прибавил, как уж батюшку, сколько лет прошло. Да, надо все Господь прибавил.
В общем, пришла нам на машину, сели мы с матушкой и поехали к батюшке в бус. Приезжаем, такой простой совершенно домик, там на Агеево. А вот, и встречает нас матушка Михаила. Она за ним ухаживала. Такая женщина, ну, настолько жизнерадостная она, такая жизнелюбкая, так она нас спокойно так встретила, с такой радостью проводила. Встречает батюшка, тоже такой очень ласковый. Ну, я же не знала, ну, кто батюшка Христофор, что для меня, ну, был священник, конечно, в первую очередь, но больше совершенно такой обычный, ну, больной, как и все мои больные есть. Он меня так очень ласково встретил, посмотрел, я ему давление померила, капельки прописала. И дальше мы стали разговаривать. Эрудиция меня его просто поразила. Я такой человек, я в газеты я не очень читала, и до сих пор я как-то, а сейчас вообще не читаю, потому что я не верю, чему там написано. А в советские времена, ну, когда там, собственно говоря, ну, можно еще было за литературкой побегать, купить, почитать еще что-то. И вдруг батюшка меня там начинает спрашивать. А говорит, а вы читали вот в этой газете, вот то-то, то-то написано, а в этой то-то, а как вы к этому относитесь, а как у вас, какой взгляд у вас на эти вещи? Мне так было это стыдно, что я этого ничего не читала. Я ему говорю, да нет, батюшка, не читала.
Все, что я хочу, вернее, желал бы вам выразить, прежде всего, самому себе. То, что, чему нас учит Иисус Христос. Он в Божественной книге своей, книгам книг Евангелия, говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обременения, и аз, упокою вы. Возьмите иго мне на себе и научитесь от меня, чему научитесь. Яко кроток есмь и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. Вами все концы земли, Иисусик в море далече, и милости, милости будет владыка о грехах наших. И тебе славу высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Батюшка был великий молитвенник. Молитвою своею он неоднократно вызывал дождь, остановил смерч, сшедший на Тулу, усмирил бандитский мир, затеявший разборки, и много раз разрушал бесовские козни экстрасенсов, колдунов, сорвал гастроли Кашпировского и им подобных оборотней. По его молитвам пьяницы бросали пить. Его видели стоящим у престола на полметра в воздухе. А еще рассказывали случай, как он одного человека, умершего в реанимации, воскресил. Духом узнал о его предстоящей кончине, внезапно пришел в реанимационную, покропил крещенской водой, потом нагнулся и три раза прямо в уста дыхнул. Покойник зашевелился, а батюшка тут же убежал. Врач он был необыкновенный.
Иду к батюшке, я говорю: батюшка, я говорю, у меня глаз закрылся, что мне делать? А он говорит: ну мы полечимся, я тебе посылаю Серафиме Викторовне, заслуженным врачом, она тебе будет делать операцию. А было два клиента, одна тоже монахиня, и я, мы с ней обе получили благословение. Она батюшкин послушание не выполнила, поехала в Москву. А я поехала к тому врачу, который мне благословил батюшка. Ну, приехала я, она мне так приняла, она с батюшкой дружила. Вот, так она со мной ко мне отнеслась хорошо, назначила мне день, ну и сделала на меня операцию. Сделала операцию, но я еще в отделении глаз был закрытый, а сама иду. Как на усе вспять, а я так на свет-то лежу, рот понемножку посвящается, понемножку, каждый день, понемножку. Потом недельчики две сравнялась, и мой глаз совсем стал видеть. Я стала видеть с ним, так видеть, как я видела.
Рассказывал про доктор Газа, который жил до революции, девизом жизни которого было «спешите делать добро». И, в общем-то, это был девизом батюшки, когда он со мной разговаривал. Он мне это всегда говорил, ну, каждый раз при встрече обязательно. И он всегда мне, он много рассказывал там случаев из жизни этого доктора, как там на него воры напали, шубу у него отобрали, а потом узнали, что это доктор, и шубу, наверное, доктор Газ, как он ходил по тюрьмам. И он мне всегда говорил, но он не мне говорил, Серафима, ты спеши делать добро. Нет, он говорил, вот доктор этот всегда говорил, спешите делать добро, спешите делать добро. Вот понимаете, он все так говорил. Он ничего не говорил мне. Живи так, делай так, там, ходи в храм, там, соблюдай посты. Но то, что он говорил, то так я и живу поэтому. И вот это вот спешите делать добро, это вот и до сих пор. Вот оно, как у меня так стало основным, так оно и есть.
Скажу к нему, мне помазали, а сама плачу. Он улыбнулся мне и говорит: не плачь, я тебе прощаю. Все, прощаю тебя. Все. Если ты заболеваешь эту болезнью, скажу к нему: батюшка, что милочка мне милочка сказала? Что, милочка, батюшка, мне плохая болезнь. Как плохая? Откуда ты знаешь? Батюшка, а что ты чувствуешь? Болей никаких. Батюшка, не переварит мне желудок. Он своим духом святым узнал, болезнь плохая. И говорит: иди к врачу. Батюшка, не пойду. Я чувствую, что плохая у меня болезнь. И если врач еще скажет, я не вынесу от одних сомнений. Он говорит, ну хорошо, не будешь роптать на Бога. Я говорю, буду стараться вашей молитвы. Ну слушай, буду тебе лечить. Слушаю я его, он мне говорит, ешь морковку. Морковку варить так, вымой, промой, эту заднюю часть, где травка разжег, отрежь и вари ее. Не доваривай и не переваривай, и ешь. А я морковку не любила, прямо вот подать немножко, я ее не переварила, тошнить. Ладно, батюшка, сходил две морковки, поел. Хожу на его, на службу ее. Ну, мелочь, положим. Мне позже сказали, как он молился у престола. Сейчас мы уже отмененные колены, священник молится у престола. Там вылечили, дали в храме, как он молился. Скажи, расскажи, ну как все, шипачка, все хорошо. А, ну и все. Вот он мы и исцелил Михаила Шака. Через 15 лет он мне сказал, так я. Милочка, ты там уже была давно там была?
Мне было после операции лопнул шов. Я к нему пришла перед церковь. Он давал крестик. Батюшка, мне лопнул шов после операции. Он говорит, беги к врачу. Ай, батюшка, я не пойду. Вы мой врач. Вы мой врач. Он говорит, нет, не я, Господь. Я говорю, первый Господь, а второй вы. И шел по ней, все обошлось, и я отошла, и все. Иди, вы, положись, целитель, целимся. Только я отошла, и все мне прошло. Это был великий исцелитель, что таких я не встречала никогда. Великий. И великий прозорливец. Но только себе утаивал.
И когда я уже все провалилась, все уже, и приходит сын, мама, что с тобой? Я же тебя звала, говорю, Саша. Я не слышал, что с тобою? Не умирай только. Не оставляй меня, я без тебя погибну. И он побежал с святой водой в наш родник. Мы живем рядом с монастырем, и у нас родник Исцелитель Пантелеймон, сильная вода. Вот, пока он бежал, в это время, верьте, не верьте, прямо над кроватью, как бы вот на воздухе, в схеме батюшка Стафор явился. И я прям, батюшка, вы лечите? Он вот так вот сказал, молчи. И помазал мне, как всегда, приходила в келью к нему маслицем. Вот чело так помазал маслицем крестик. И мне так стало легко, легко. Вот. И прям сын входит и водой мне говорит, Саша, не надо. Мама, вон скорая пролетела. Может, тебе скорее скорая? Говорит, нет, Саша, мне теперь врачи нужны. У меня был врач. Он опять удивился. Мам, как врач? Вот прямо скорая, сейчас я могу вот прямо все на дороге вот твои прихватить. Саша, мне хорошо. Он даже не поверил. Я встала, вот тут я поняла. Мне, конечно, что-то очистило, что-то такое все. Стало легко, я летала. Если бы, мне кажется, были крылья, я бы, наверное, летала до неба. Очень было легко. Тут я поняла, благодать как бывает. И спать не хотелось, не есть, хотя я мучилась. И пошла в храм Дмитрия Солунского. Поблагодарила Господа за все.
Очень много детей больных обращались к батюшке, родители с больными детьми. И вот батюшка благословлял каждую недельку носить ребеночка в церковь, причащать, и также пить крещенскую водичку и просворочки. И дети исцелялись.
А вот батюшка не говорил, за что дети болеют? Что?
Ну, дети болеют, старчик говорил, по грехам родителей. За родительский и прародительский грех страдают наши детки.
Одна девушка пришла к нему. Батюшка, мне кладут на операции. Но я боюсь операции делать. Вот. Он говорит, ну, сходи. Вот, батюшка молился тут, она пошла в больницу. Приходит в больницу, проверка, говорит, а что вот пришел, тебе вот ничего нет.
И она приходит: батюшка, мне вальч не приняли, сказали, ничего нет. А ведь мне они обнаружили рак. Ну, вот дурак тебе, рак.
Очень скромный, глаза всегда опущенные, на народ не смотрел, а все знал и все видел. А на глаза никогда не на народ не смотрел. Он вышел на исповедь, а толпа была большая по столу. И стояла в народе девочка лет 14-13. А он говорит: вот девочка стоит, вот та девочка, с кем она пришла? А ведь на ней крестика-то нету, пойдите купите крестик.
Батюшка, помолитесь о Коле, он ваш сам не хочет. Он ваш сам не хочет. И когда на исповеди он был, стоит задом, народ сзади его, а он стоит задом, не видит никого. И говорит: встаньте все на колени. Ну, все пали на колени, а Коля стоит. А он говорит: а тебе что, грехи не дают, не пускают? А он не видит его, Коля, а его за брюки так вот тянул. Встань. Так он и не встал, опять тянул, опять не встал. Опять говорит: ну что, грехи не пускает, а сам стоит к алтарю лицом.
Читаю я. Вдруг у меня, я читаю на сон грядущий, а у меня вдруг мысль какая-то вошла в голову. Зачем это мне идут эти мысли? Пришла, он сразу хоп, ну так, подожди, мысль пройдет, тогда будешь говорить. Я сперва прям испугала, говорю: вот, ну, сюда, что, с кем я делаю, не знаю, он даже знает мысли. Вот опять читаю, читаю, мысли опять хоп, откуда не лезу. Он опять: ну подожди, ведь он меня вот не останавливал, когда нет у меня мыслей. А останавливал, когда мысль придет, тогда он останавливал. Думаю: вот, ну, с кем я делаю, не знаю, он даже мысли знает, какие. Вот.
Когда он умер очень интересно. Он умер, его только прям причастил батюшка, и он прям сразу умер. Минут пять прошло. А раз душа с таким причастием, то она сразу полетела на небо. Пока ему, я не знал, что он умер.
А при чем кто его?
Вот это Маслов Анатолий. Угу. Тоже покойник царства небесного. Протерей, я его упоминаю. Вот. Пока мы только ехали с батюшкой Масловым оттуда, а мы не знали, что он уже умер, потому что он причастил, нам сказали: быстрее уходите, потому что нам некогда. Обед у них там, мы им мешаем. Все мани дверь закрыли, пусть, говорит, спит. А он вроде как глаза начал так заводить. Как вроде, может быть, и он бы умирал, но я этого не понимала. А батюшка, мне кажется, Анатолий Маслов, он понял. Он говорит: тебе не хочется еще зайти к нему? Я говорю: нет. Я говорю: пускай отдыхает. Говорит: ну, тогда поехали. И вот пока мы ехали, батюшка уже дома Христофор отслужил ему панихиду. О, говорит, полетел Анатолий-то сам, крестит, полетел. Михаил говорит: кто там у тебя полетел? Она с ним свободно разговаривает. Вот. Да, Анатолий, вот душа, говорит, полетела. Говорит: вон, давай, говорит, панихиду. Говорит: кто там у нас есть-то?
Я знала намерение сына, знала, но к батюшке я не обращалась. И вот он один годик отслужил в армии, и там же сразу ему выслали литературу, и он стал поступать. И поступил. Прихожу к батюшке, даю письмо почитать, радуюсь, что поступил. Батюшка читает и говорит: а благословения-то не было ему поступать. Я очень плакала. Вместо радости у меня полились слезы. Он сказал: не было благословения Божьего ему туда поступать. Ну, я плакала. Потом батюшка, видя мои скорби, мои слезы,
И сынок-то не виноват, это же я его виновата была. Батюшка стал молиться. И по его святым молитвам, конечно, чудеса. Сынок закончил. Хорошее место сынку дали на Украину. Это военный городок. Все хорошо. И здесь Чечня. Нужно лететь на войну. У сына был вертолет Миосин. Вот. И вдруг ему за 3 дня до отлета ему дают 24-ю. Огромная машина. И вот, и он говорит: мама, 3 дня до отлета, как же я не освоил вертолет? Вот как? Ну, батюшка Христофор благословил и сказал: Сережа, будь всегда в молитве, только с Богом, с собой иконка, чтобы была, живые помощи, и благословил его. И вы знаете, какие чудеса были у него вот на войне. Его 3 раза сбивали в воздухе, и он загорался и приземлялся на землю, и все оставались живые. Никто не вредил, и вертолет не вредил. Один раз он говорит: мама, я посмотрел вниз, а там сварка работает. А это не сварка, это его сбивают. И вот такие чудеса. И он, когда вернулся, он сказал: мама, я чувствовал там Бога, я чувствовал молитвы, твои молитвы. Я сказал: сыночек, нет, мои — это мои, тебя вымолил батюшка Христофор. Вот. И, конечно, он простил, что мы его ослушались. И вот так сынок мой вернулся из Чечни, жив, невредим, без всяких ранений и на своем вертолете.
Батюшка очень хотел, чтобы в храме Николы Зарецкого, старинное название Никола Богатый, как можно скорее начали совершать литургии. Известно его пророчество об этом храме. Когда храм еще не был передан епархии, батюшка говорил, что если будет отслужена хотя бы одна литургия, то Тула будет спасена. Кроме того, по словам батюшки, в этом храме покоятся никому неведомые мощи великого угодника Божьего. И действительно, в 2003 году, прямо в храме, вот здесь, в северо-западной части, были обретены благоухающие мощи иеромонаха Ефросина, жившего в середине 17 века. От честной головы святого текли потоки мира из камней, лежавших возле головы, даже из этой надгробной плиты. Батюшка ездил на обретение мощей преподобного Амвросия. У него была зимняя скуфья этого великого старца. Душой переживал за возрождение Оптины, Шамардино. Духовно их окормлял и посылал чад всячески помогать восстановлению. Он был активным участником канонизации и обретения мощей блаженного Иоанна Тульского. Но главным детищем батюшки стала Колюпанова. Здесь покоится под спудом святые мощи блаженной Ефросинии Колюпановской. Раньше над могилой блаженной стоял храм Казанской Божией Матери. В революционные годы его разрушили до фундамента, могилу сравняли с землей. Это сейчас здесь молитвами и благословением отца Христофора такое благолепие. Монастырь, два храма, келейный корпус, трапезная. А 15 лет назад здесь был пустырь да бурьян. Обитель блаженной Ефросинии Колюпановской – это великая обитель. По откровению явленному батюшке, благодать, данная этому месту, такая же, как и в Дивеево. Так Богу угодно прославить блаженную Ефросинию, княжну Вяземскую. Источник, выкопанный ее руками, имеет великую чудотворную силу. Батюшка говорил, что водичка там будет до последнего дня, даже при Антихристе.
Она была пожен в терак у нее. И она его еще не знала. А так поговорила она с людьми, ее благословили. Иди к батюшке Христофору. Но она такая, еще не знала его, приходит к нему. А он чувствует, что человек пришел Божий. И говорит, сказал, позови меня, крестьяночку-то, позови. Она пошла к нему, в келью пришла к нему. Садись, милочка моя, что с тобой? Батюшка, вот я болею, врачи сказали, что у меня рак. Ну, а мы помолимся, полечимся. И вот он ей прям дает благословение к Ефросинии Колекциной. Вот поедешь туда, водички привезешь мне и себе. Она прям как посидела у нее, поговорила с ним. И приходит прям домой, берет посуду, вот как она послушание выполнила. Берет посуду и на поезд. Приезжает уже часа в три туда, успела искупаться, успела водички взять, и успела приехать, и успела прям батюшке прийти. Михаил так вот, ой, только первая такая послушница. Только ушла, и уже приехала, и водички привезла. Ну, она выпила эту водичку, полечилась, приходит другой раз, а теперь еще поедешь, она второй раз. Так же опять выполнила, все привезла. Теперь третий раз благословляет. Третий раз благословил. Она поехала, привезла ему водички. Ну, а теперь лечись, дальше лечись. Все у тебя будет хорошо. Ну, и она, у нее прям сразу скорость все перервала, все куда-то, как все делался. Она идет к врачам, а врачи опешивались. И говорит, Господи, ты только вчера с раком пришла. Ты что, говорит, где ты лечилась так? Она говорит, у меня такой батюшка был, который меня исцелил.
Один раз сюда пришла, он молился перед Матерью Божией Казанской. Я даже не могла перейти. Он был весь святости какой-то. Это было просто сияние невозможное. Я столбенела, ой, батюшка, батюшка наш молится. А Матерь Божия вся сияющая, все горит около него. Я так стояла. Бога батюшка наш милый. Вот. А после я спрашиваю, батюшка, Святая Матерь Божия, Святворная. А он говорит, ты все видела, все знаешь. Это было такое сияние, что никогда такого не видела. И он был молитвой такой. Стоял он, и я даже не поняла, он ни о чем не стоял. Но он был в воздухе каком-то, в воздухе прям.
Но я знаю, что он великий. Таких великих у нас и не было. Когда я поехала в мужской монастырь под Эстонией, там сказали, вы откуда? Я говорю, что у вас свой старец. И вы, дескать, сюда приехали. Я знаю, что он все, вот сидите вы, и он говорит вам, что у вас мысли какие. И все говорит. Ну что еще? Он человек насквозь видел. Сколько у него духовных чад. У него же там, когда хоронили, там нельзя глянуть было. Это ни одного генерала так не хоронили. Сколько людей он воскресил, и сколько людям здоровья дал. И всех знал, что в чем был, как. И слепенький он был тоже. Я его знала и зрячего, и слепенького, и все он говорил.
И он всем говорил, что у кого родители в аду, у кого родители в раю, он всем говорил. Мои вот родители в аду, он говорил, молись, приноси очень много милостыни, вещи раздавай за их упокой, и в монастырях подавай очень много.
То есть это прям сразу дал ответ, или там секунды?
Ну, прям сразу, то... никаких даже это, разговоров нет.
Я стояла на клиросе, и там стояла раба Божия, которая занималась плохими делами. И она...
Прямо на клиросе стояла?
Она тоже пела, она тоже была певчая. Вот. И она посмотрела на меня и говорит: «Ох, красавица, какое он на тебе платье красивое, да с кружевами! И кто же ты, сама вязала?» Я говорю: «Нет, я сама не вязала». «Ну, а сама пришила?» Я говорю: «Нет». И она прям раз меня хватает за кружево, как потрясла меня, потрясла. И это потрясла, и говорит: «Ох, как красиво, ох, как красиво связано». И отпустила руку. Закончилась служба. Я вышла из храма, я сразу почувствовала, мне плохо. Мне плохо. И вы знаете, когда я вышла из храма, то мне трудно было добраться даже до транспорта. Трудно. Я чувствую, мне всю меня трясет, мне плохо. Немощь такая во мне, недомогание. И сильные головные боли, сильные. Но с Божьей помощью, с молитвой я добралась до батюшки. Домой не поехала, сразу к батюшке. Я чувствую, что я погибаю. Вот так было сильно тряхануто. И когда я подошла к калиточке, позвонила, вышла матушка Михаила, его келейница. Она открыла калитку, я упала. Туда, в огород, я упала. Ну, она, конечно, помогла подняться, все, и прям к батюшке. Пошла в келью, сказала, что со мной так плохо. И батюшка отчитал меня. Он, конечно, никого не отчитывал, батюшка, но здесь была смерть. И он меня отчитал. И вы знаете, я от него домой поехала к своим деткам, как на крылышках полетела, как будто со мной ничего и не было.
Вот последний лев говорил, что будет очень много чародеев. Люди очень увлекутся этим чародейством. И поэтому нам, православным, обязательно нужно знать молитву. Вот, и читать ее 100 раз в день, обязательно, в любое время дня, когда у вас есть свободное время. Молитва – это очень короткая, и запоминается очень быстро и хорошо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избави меня от антихриста, насилия вражия и чародейства. Аминь. Вот эту молитву он очень просил всем своим духовным чадам, говорил и просил всегда ее помнить до конца дней своих.
Отец Христофор часто сталкивался в своей жизни вот с колдунами, вот со случаем колдовства?
Батюшка...
Много их было-то в те времена?
Много было, много. И они стояли в церкви, они стоят как все люди, но старцам было показано, что они стоят спиной к алтарю.
А как это было показано?
Ну, Господь, это нам этого...
Это он вам так говорит?
Да, вот как-то было такое, что он сказал, они все стоят спиной к алтарю.
когда приеду, что там один, ну, мне вот рассказывает, как там дела, как они, все благополучно, батюшка, молятся за вас. А гостиничка вам прислали, ну, давай, какие гостиницы? А мне Никона взяла, да два кулька Ладану дала. А ведь алочные мы все, и еще непонятные вдобавок. Я взяла, понюхала, один Ладан пахнет хорошо, другой немножко хуже. Да, все я смешаю. Ну, а потом сама своя рука-то владыка взяла, да и тебя отсыпала, думаю, батюшкам раздам. А не подумала головой своей, что к нему ходит исповедоваться батюшке, он сам раздал. Тогда ему дала, чёт ему передали, хлебушка я им делала дала, они там пекут хороший хлеб. Ещё там кое-что дала. А потом Ладан дошло до Ладана. Я говорю, батюшка, вот тут ладанку давали, дали. А он говорит, ну дайте я пощупаю, осталось там что-нибудь. Прямо обличил меня. Я говорю, батюшка, прости меня, Христа ради, он вовремя сказал. Да я пощупаю, там уже осталось. Ну, я так прилично оставила. Но ну, он мне дал, разумел, что дескать, что ты.
Прихожу к батюшке. Батюшка, с такая радостная. И мне Господь послал, работу нашла. Батюшка очень переживал, что меня уволили. Вот. А он говорит, милушка, ну и где же ты нашла? А я говорю, батюшка, в больнице, Семашка. А он говорит, Господи, какая Божья благодать, как хорошо в больнице поработать-то. И кем же ты? А я говорю, батюшка, по своей специальности, так, с радостью, ну, плановик-бухгалтер, вот, и экономистом они меня брали. А он говорит, опять главбух. Нет, не благословляю. Если б ты устроилась в больницу, нянечкой полы мыть, за больными ухаживать, больных кормить, горшочки выносить из-под больных, постельку под ними перестилать. Вот награда-то была. Вот радость такая. А это не радость. Не благословляю. И не благословил.
Сейчас в нашей бедной стране такая преступность. Так много плохих людей, нечестных, убийц, стяжателей. Вот как нам с этим жить?
Всем все прощать. Они люди больные. Как врач относится к больному, он лечит его, не смотрит на то, каков он, что он, а лечит его. Так и мы лечить должны любовью, снисходительностью. Вот. Он больной, он болен душою, не умеет любить. Значит, что ж, ему нужен духовный врач. Духовный врач. Наша молитва и наша самые любвеобильные отношения к немощи человеческой.
Я каждый раз ощущал, как его силы покидали. Вот каждый раз он слабел, я это ощущал на своих руках. Когда последний раз вот это он говорил мне, вот. Потом, значит, взял меня, обнял, поцеловал меня, рукой там по голове там это гладил, как отец, вот как сына вот прям, вот. Потом, значит, маслом помазал с Иерусалима, ему, что ли, привезли или откуда-то. Я этого не знал, а потом я уже понял, что это он прощался со мной. Он знал, когда он умрет.
Он сказал, он говорил, скоро...
А, мое время подходит, скоро 12. Мое время вот подходит. Часы отбивали, значит, в 12 часов. Вот. И вот тут вот я все понял, что он же был такой, что сколько я мог бы... Ну, сейчас бы я ему задал 1000 вопросов.
Отошел ко Господу отец Христофор 9 декабря 1996 года. В этот день некоторые очевидцы, находясь за десятки километров от Тулы, видели, как над городом стоял огромный огненный столб, уходящий в небо. Думали, что это чудо природы, а это Господь показывал людям святость почившего праведника. Похоронили отца Христофора в Веневом монастыре, в котором раньше служил. Монастырь древний, 12 века. Батюшка говорил, что здесь много лежит неведомых миру подвижников. По преданию, верхний храм на втором этаже был построен ангелами за одну ночь. Сюда приходил преподобный Сергий Радонежский и оставил свой посох, который в послевоенное время еще сохранялся. Очень почитал батюшка, похороненного слева от алтаря храма, отца Афанасия Реутова, раньше над могилой которого стояла сень. Он всем говорил, что отец Афанасий — великий старец. Рядом с ним батюшка и завещал себя положить.
Приехали со всех городов, со всех сел, кто его знал, кто не знал. Очень было, и даже у Собтины приехали старцы, батюшки и монахи. Вот. И, конечно, это было не столько погребение, сколько был праздник. Сколько был праздник, потому что и скорбь, и радость, понимаете? Потом повезли его в Веню монастырь, а там уже запели Пасху.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогой и любимый наш батюшка Христофор, Бог Творец изрек, что всем время и время всякой вещи под небесем. И возвратится персть в землю, яко же бе, а дух возвратится к Богу, иже и даде его. Но вот пришло время, пришла пора, когда и для тебя открылась таинственная дверь вечности. И подобно тому, как люди, входящие в дом, оставляют входную одежду у входа в этот дом, так и душа твоя оставила тело и теперь готова вознестись к Богу, подателю этого духа, для того, чтобы дать справедливый отчет о том, что ты с телом соделал, или благо, или зла. Все мы, собравшиеся сегодня здесь, в этом святом храме, знаем и свидетельствуем, что житие твое было нескверно, и что все мысли твои всегда были устремлены к горе, всегда неслись к Богу и вся твоя беседа с теми, кто приходил к тебе, или просто побеседовать, или разделить свою скорбь, всегда сопровождалась упованием на Бога, на благодать, на помощь Божию. И вот мы сегодня пришли, чтобы, выражаясь языком человеческим, отдать последний долг тебе. Но правильно ли это будет, последний долг? Все мы у тебя в неоплатном долгу. А если сказать в более широком смысле, то осиротела Тула, осиротела область ее, осиротели и многие другие пределы земли нашей, осиротели потому, что ты от нас уходишь сегодня. Уходишь сегодня во исполнении сказанного, блажен путь, вонь же идешь и братья днесь, яко уготовось тебе место покоя. Мир тебе и вечная память.
Вот заходим в церковь там, народу много, а там низкий свод. И вот птицы прям вот между ушей, вот между плеч, прям вот. А уже, ну, темно на улице-то, а птицы, они...
Откуда они в храм взялись-то?
Они залетели. Мы заходили, они тоже залетали прям вместе с нами. А птицы тоже, они спят в это время, уже, ну, все в гнездах, а в церковь заходили где-то часов, наверное, в 6-7. И откуда они такие птицы взялись? И залетели, значит, много, и как начали петь они там, ну, они прямо вот там...
То есть гроб стоял посреди?
Да.
С телом, да?
Да. И они, и там хор был, пел. И как они начали петь, они хор прям забивали. Вот. И выносили его, когда они все вылетели, и над этой, над могилой, когда земли уже стали, ну, закидывать, и они несколько кругов дали и улетели.
Покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новопрестальному схиархимандриту Христофору, и сотвори ему вечную
говорили: батюшка, ну как же мы без вас останемся? А он говорил, ну, со Господом, я оставляю на Господа, на Царицу Небесную. Вот, ну и приезжайте на мой холмик, поведайте мне все свои скорби, а я
там молиться, оттуда буду молиться. А вы мне приезжайте и поведайте все свои скорби.
Молитесь о упокоении души усопшего, раба Божия. Мы напоминаем о смерти молитвы Христофора. Или проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй.
Якогда Господь Бог учинит душу его, где же праведные упокояются.
Господи, помилуй.
Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся.
Он сказал, больше вас, старцев, не будет никаких. Не будет. Плохо он будет без старцев, больше вас ничего не будет.
То есть имел в виду себя, да?
А?
Имел в виду себя.
Вообще, да. Никого не будет. Большего старца не будет. И будете плохо вам будет. Конечно, к кому обратиться-то?
Батюшка, во время в храме, чтобы не рассеиваться в молитве, как бы ты сказал,
Серафим Саровский учит. Сейчас же открой глаза и смотри на свечу. Как горит свеча, да, и вот молись. А потом опять немножко отморозиться, закрыть глаза и молиться. Ну и потом так, если ты не все доходит, все слова, которые считаются там далеко где-то, то нужно молитву тогда читать в это время. Иисусу молитву можно читать. Да, но только чтобы, как сказать, время не проходило так просто. Отсидел или отстоял. Вот. Читать молитвочку в это время самому тогда уже надо. Да, вот как бы Серафим Саровский в Богородице надо читать 150 раз в день.
И сейчас надо, батюшка, об этом стараться, да?
Да. Молитву нужно любить. Да, бодрствуйте, молитесь, да не гнить в напасть. Бодрствуйте, гнить в напасть. А там, как спаситель, говорит, друг другу тяготы носите. И так вы исполните закон Христов. О. Потом вы сказали, исправляйте все духом кротости. Будь таковал. Духом кротости. Там друг другу всегда конечно. И так исполните закон Христов. И Спаситель сам сказал в Евангелии. Научитесь от меня, и как кроток есть и смирен сердцем, и обрящий покой душам вашим. Бог. Это слова Иисуса Христа. Непреложные слова.
Как нам сейчас насчет монашествующим спасаться?
Кротость, смирение, терпение и труд. Вот что. Самое главное быть, как вот, скажем, что будь ко всем снисходительно, к себе строг. А к братьям будь снисходительно. А к себе будь строг. Так что вот такое положение.
Батюшка, как от гнева, то есть, когда не, что-то не получается там это.
Значит, так.
С гневом, батюшка, это
да,
такая.
Как в Ватиканском заведе, пожалуйста. Гневайтесь и не совершайте. Смятовся и не возглаголок. Во! Смятовся тут вот в сердце. И не возглаголок, промолчи. Mm-hmm. Вот смятовся и не возглаголок. Во! Mm-hmm. Давидка. А через 3 минуты или 5 минут ты сам увидишь, как ты хорошо сделал. Что слово серебро, на молчание, что золото. Да, перемолчишь, сам себя благодарить будешь. Да, сам себя благодарить будешь. Лучше перемолчи. Да. Переживешь в сердце, а языком не надо. А потом все будет хорошо. А потом все-таки я так скажу еще тебе. Смиренный человек, как ты его не унижал, он все равно не обидится на тебе. Вот одна усадка, пришли, давай его гвоздить. Ты что, блудник, да, я ты пьяница, да, ты еще что-то, да. И замолчали. А он тогда сказал, это что мне сказали? Если бы сейчас мое вот сумели бы раскрыть сердце, вы бы мне сейчас в лицо наплевали бы. А то вы не видите моего сердца. И они замолчали и ушли. Видишь, кротость, смирение-то. Оно не обидит. У смиренного человека обид быть не может. Да, гневайся и не совершайте. Вот что, гневайся и не совершайте. Да, значит, ты тут погневайся внутри-то. А не совершай языком-то. Молчи. Вот. Вот все дело, да. Сам на это вот обращай внимание. Обязательно тут себя и проверяй. На какую отметку сдал? На двойку пересдавай на тройку. С тройки на четверку, может быть, и дальше пойдешь. Но во всяком случае пересдавай. Это экзамены. Когда тебе против сердца кто-нибудь гладит, в это время перемолчи. А вот, толк не озлобляйся. Толк нет, ни в коем случае. Если озлобился, то, значит, ты уже поддался. Надо себя проверять и передавать экзамены. Потому что вы пошли в монастырь не в дом отдыха, а пошли в дом подвигов. А там гладить должны больше против шерсти. Если по шерсти будут гладить, то ты смирение тот не научишься никогда. А когда тебе против шерсти гладить, вот тут ты смолчи, перемири. И люби этого человека, который тебе против шерсти гладит. Вот, тут вот ты сдавай экзамены. Ну, и ни в коем случае не озлобляйся.
Да. Батюшка,
да.
А когда есть как бы в сердце с некоторыми братьями какая-то неприязнь, и сказал бы с ними, и не ругался, и нет никаких поводов даже к этому.
Да.
То есть к ним как-то расположен.
Разве не с домом ходи, и Господь приятный.
Угу.
Вот. Антоний Великий на эти слова обращает внимание особенно. А же не злобим ходих. Ты скажи, а я хуже его 100 раз.
Угу.
Когда себе скажешь, что я хуже его, тебе легче будет.
Угу.
Да, вот. Это что скажи? У него... вот у него спрашивали у одного старца. Вот какой тяжкий, грешнее? Пьянство или осуждение? Он сейчас осуждение грешнее пьянства. Так что ты видишь, вот осуждать, мы можем мысли осуждать, но осуди снова себя, бревно в своем глазу. Его мы видим, а себя-то нет. Вот тут ты и учись себя, тут вот себя-то и управляй на этих вот местах-то. А если будете все гладко, то не научишься ничему, нет? Вот тут ты себя и старайся. Вот когда была София в Шамардине, мудрая игуменья, и когда она была в садах каким-то сестрам, то сестры были очень рады, говорят, она и на меня обратила внимание. Вот видишь, какое дело, обратила внимание на меня, строгостью. А то мимо прошла бы, не заметила бы. Так что они его даже благодарили за это, за то, и радовались даже этому, что на них обратили внимание. подходить духовно к этому, мудрость, кротко, смиренно. Вот. А если тщеславие, самолюбие, то так знаешь, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И всегда я хочу тебе иметь примером земледельца, который очень трудолюбиво, можно сказать, трудится на своем поле. А дождя-то нет. Тут трудов много, и самых таких добросовестных трудов. А урожая нет без дождя. Тогда он обращается к Богу с молитвой. И когда мать Господь подает дождь, у него обильный урожай бывает. Так и у тебя, монах. Ты трудишься, но если у тебя нет дождя духовного, то есть благодати Божией, то труд твой не даст ничего. А ты смиришься до зела. Как же смиришься до зела? И тут тебе пошлет Господь благодать. Я всегда вспоминаю апостола Павла. Он к Господу обратился. Господи, что ж ты, Господи, ничего, не помогаешь, не действуешь на меня. Смотри, нас сажает и в темницу, нас и камнями побивает, нас и тот, и в море бросает. Вот, а мы отда. И Господь молчит. Да здесь мне сатана, да мипак сидели. А Господь на первые две молитвы промолчал, а на третью ответил. Да здесь тебе благодать моя, сила Божья в немощи совершается. О, скажи, Господи, давай мне все буду переносить, все скорби, то благодать, чтобы было со мной, то я. Сила Божья в немощи свержается. Вот тут-то, когда ты бываешь на краю гибельки, тут тебе Господь посылает благодать. Вот благодать — это есть дождь наш благодатный, духовный дождь, без которого наши подвиги ничего не дадут. Подвязайся, а сам смиренно все это творит, да, чтобы Господь послал благодать. Так и Серафим Саровский, он говорил, основная часть после молитвы — это есть, можно сказать, неконечные подвиги. А конечный подвиг — это есть стяжание благодати Божией. А это только помогающий стяжать Божию благодать после молитвы.
Батюшка, а как почувствовать, в сердце есть эта благодать или нет? И как
слушать? Если будешь смиренный, то почувствуешь сам. Угу. Да. А если не чувствуешь, значит, у тебя есть или тщеславие, или самолюбие, или еще что. Вот в чем дело. Да. Вот так вот. Но никогда не говори, во, я достиг. Нет. Милости Божьей Господь дал. Господь дал. Помог мне. Помог.
Батюшка.
Не оставляй меня, Господи. Так.
Батюшка, когда на душе охлаждение такое, то есть когда сравнишь что-то...
Да Богородица берет, считай.
Вот так, да?
Сейчас прям как Саровский Серафим, 150 раз в день. Угу. Идешь по дороге, а сам Богородица считает.
Батюшка, какие еще как вот так вот мысли помогают самому себе как бы напомнить об этом, чтобы ревность, чтобы не охлаждаться как бы в таких вот как бы в заповедях?
А вот тут чтобы... в молитве подвязайся. Иисусу молитвы, Богородице... Вот пятисотница, она как раз это и дает-то. Угу. Нужна умно-сердечная молитва, умом, сердцем, а потом она будет и живая уже. Это уже третья степень, наивысшая, живая. Она в жизни будет. А сразу не приобретешь. Это все приобретаешь трудом. Трудом непощадным, но сам не щади себя. Не щади. Вот только так-то. Труд и молитва.
Бышка, как вот глаза свои уберечь? Сейчас все-таки едешь, там и разные ходят. И
да стараюсь не глядеть, только все, не глядеть.
Ну, а если все-таки как бы немощи такие, все-таки смотришь там и некуда деть глаза.
Да, стараюсь не глядеть туда, где тебя, куда не полезно глядеть. Туда не глядеть, не надо. Уклоняйся. Сейчас же уклоняйся. И будешь себя приучать. И у тебя уже навык появится. уже появится даже и, так сказать, способность к этому. Но только с благодати Божией. Благодати есть, я уже есть. А без благодати я ничто.
Батюшка, когда уныние на душе, что-то такое не складывается, обстоятельства как-то...
А вот, батюшка,
напрасно какая-то...
Уныние лености внука, лености дочь, чтобы отогнать ее прочь, Богу помолись, здесь трудись. Уныние пройдет, и внуку отойдет. Вот сюда. Значит, нужно помолить. И та же Антония у великого была. Потрудись и помолись. Помолись, потом потрудись. Потрудись, потом опять помолись. Вот. Вот и будет идти. Все это на практике постепенно. А так, теоретически сказать, это не то. Нужно на деле, что вот все то. Вот. Делай себе, не жалей себя, не щади себя. Перетирай, перетирай. Вот, смирение одним словом, оно тебе научит всему. А что ты сказал сейчас?
Любви как больше, вот братья там или...
А ты молись сейчас, Господи. Да, помоги мне, говорит, пользоваться вере, надежде и любви. Подобнее, Господи, помоги мне любить. Потому что, вот видишь, владыка митрополит Филарет, покойный, канонизированный теперь, он свои молитвы обращает к Господу. Господи, ты научи меня любить тебя, как ты меня вот любишь. Мы, не, у нас нет той любви к Богу, которая должна быть. Всем сердцем, всем умом, да, всем разумением своим. Нет. Научи мне, Господи, помоги мне любить. Молись Богу, дай мне, Господи, дары мне. Подобнее любить тебя, все души, помущения, всем творить волю твою. Вот так надо. Помоги мне, Господи, помоги. Сам я, Господи, не могу. Вот, душечки самые.
Спасибо Господу, что так нас принял. Да.
Ну, спасибо Господь вас, милочки дорогие.
собираюсь по осколкам детских грез в стране родной, где все как будто происходит не всерьез со мной. Вся страна шагает в широкой поступью. Ну надо ж было так устать, дотянуться возраста Христа, Господи. А вокруг, как на парад, вся страна шагает в широкой поступью.
Время тоже видно, и как время-то идет. Ну, куда же еще, куда вот старцы молятся, потому что конец подходит. Валерий Мариевна, придет время, чтобы будет женщина носить мужское одеяние, мужскую голову. Это он сказал, я батюшка, как? Ну как так, мужскую голову носить, одеяние. А как мужской голос? Все будут сказать стриженные. Все одену брюки, да. Все женщины одену брюки. Молодые и старые даже.
А он говорил, что это грех?
А как же? Говорил, один раз к нему девочку подвели, маленькая. Она только начала. Вот это, брюк вроде. Он говорит, отведите мне вечер, я ее причащать не буду. Девочка маленькая. Это вот ко мне не подводить таких. Это великий грех. Это не положено. Да. Что было совлено, то должно и носить. А это вот не ваше деяние.
Отец Христофор был из того поколения русских людей, на плечи которых выпала вся тяжесть революции и последующего зловещего становления нового государства и новой большевистской власти. На гигантских обломках монархической России вставал такой же гигантский, уточненный христианской кровью истукан безбожия и лжи. Ни один народ не жил на таких контрастах, на каких жила и поныне живет Россия. И главный парадокс всех этих контрастов – вера в ничто. Мы называем себя богоизбранным, а оказались оторванными от веры. Эту трагедию многих поколений людей батюшка остро переживал. Он понимал, что революция потому и совершилась, что народ отошел от Бога. Поэтому веру в Бога батюшка считал величайшим даром. Он говорил: «Великое счастье на земле – верить в Бога». Мир в его глазах был тяжело болен, и главная причина болезни заключалась в отсутствии любви. Сам образ жизни современного человечества, говорил он, очень греховен, поэтому все грешники глубоко больны. Еще в 60-70-х годах он говорил о грядущем падении нравов. Произойдет это вслед за разрушением атеизма. Безбожие сменится развращенностью жизни, пьянством, тунеядством, воровством, увлечением восточной мистикой, чародейством, подражанием Западу.
Отец Христофор был тем сосудом благодати Духа Святаго, который открыл нам о последних временах, что нас ждет. Конечно, я это не понимал еще сейчас. Сейчас-то я понимаю, тогда я не понимал это, потому что только-только делал первые шаги в вере. Но батюшка в последних временах говорил, что подойдет такое время, еще даже в 70-х годах говорил, что произойдет великое отступление от истины, от правды Божией, когда людям начнут вручать номера, паспорта, ваучеры и какие-то антихристовые документы, которые еще в 70-х годах батюшка не знал, что он, но он говорил, что это будет. Духом Святым Господь ему открыл, потому что батюшка был очень прозорливый и знал мысли и движения наших помыслов. В Туле был телом, а духом его видели в Кулюпане и ходил по полям около монастыря. Батюшка говорил еще в 70-х годах, что первое, что вам дадут, это вам дадут ваучер. И кто его примет, тот будет одной ногой стоять в аду. И если не покается, то навеки вечные уйдет в бездну, в огонь вечный. Затем батюшка говорил, что через какое-то время будут давать паспорта российские, новые паспорта. И кто их возьмет, и также возьмет далее карточки антихристовые документы, тот будет как бы предателем Христа. Вот. То есть батюшка предупреждал заранее о тех временах, которые сейчас уже вот они подошли, и мы видим, что многие люди из-за своего как бы неведения вот, и незнания всей правды Божией, которая со всех сторон на нас как бы смотрит, из телевизора где-то просматривается, из журналов, из изречений святых отцов, с афонских старцев сказали, что не брать, не брать, не брать. Но люди как бы вот не понимают этого и идут дорогой не той, которой вот надо, а которой предупреждал отец Христофор, что не сбейтесь с этого пути. Почему, видимо, и называется «малое стадо», когда люди останутся именно в меньшинстве, но будут стоять за веру Христову.
А что, Вячеслав, он так и говорил, что будет падение духовенства, что масса народу принимает эти все документы, но говорил?
Он говорил, что будет отступление. То есть отступление произойдет ну, так же, как, видимо, нас предупреждал святой апостол Иоанн Богослов, что будут нанесены отступления, начертания нанесены. То есть тогда люди как бы еще не понимали, они знали, что это будет, но как это будет, еще никто не знал. Помним, что ваучер – это простая бумажка, и он сказал, что для тех людей, кто возьмет, для них приготовлен огонь вечный, что говорить тогда о паспортах? Батюшка говорил, говорил, говорил и говорил. Многим людям, всех своих чад предупреждал, что наступят антихристовые времена. Вот остерегайтесь что-то принимать. Ничего не берите, что бы вам ни предлагали. И как Матронушка сказала, перед вами положат крест и хлеб, мы возьмем крест. Так же и батюшка говорил. Идите за крестом.
В этом вопросе, что хочу сказать, батюшка Христофор говорил только одно. Бойтесь, как бы вас не обманули, потому что будут действовать очень хитро.
Говорила.
Да, вот это единственное, что он говорил. Вот это я, собственно, сама слышала своими ушами. Вот он говорил, бойтесь того, чтобы вас не обманули, потому что будет очень лукаво к этому вопросу подходить. Может, даже это и умные такие люди, и то могут в этом ошибиться.
А он предупреждал, что это все будет через электрон, через
компьютер? Нет, он не говорил этого. Он говорил просто, что вот будет вот это вот все в жизни, вот эти с паспортами непорядок. Да вот так он нам говорил. А что там, как через электрон или через машину? Нет, он говорил, что вот под конец все это вот через эти паспорта будет.
А вот говорил, что нельзя принимать вот ничего, никакие документы?
Да только об этом и твердил. Ни в коем случае. Господь говорит при дверях. Прям даже так стучал. Вы смотрите внимательно будьте. Очень внимательно будьте.
Он мне как сказал. А что же... Ты имеешь в паспорте одно имя, а крещенное другое имя тебе. Я говорю, так посмотрел, думаю, как же батюшка узнал-то. Я говорю, да, батюшка, все модно, модно, да. Вот мне назвали вот одним именем. А, ну, я не стала, потому что, чтобы много знает Тули, я не стала как бы афишировать батюшка. Вот. Но он сказал, ну, лучше, если успеешь, заменить. А то будет новые паспорта. Вот это я вспомнила. А то будет новые паспорта.
А что он с чем хотел предупредить, что нельзя брать?
По-видимому, так, потому что я не придала значения особенно. Думаю, ну еще успею фотографироваться, там получить. И как-то вот не приходило время, и я так и не поменяла. Вот. А потом как-то был разговор, сидели там еще женщины какие-то, приезжие из деревни. Я их не знала, много к ним приезжала. Вот и спросили, батюшка, что нам делать, как вот у нас сейчас и новые паспорта, и ваучеры. Вот, говорит, и все началось с ваучеров. Ваучеры нельзя брать. Я не беру и вам не советую. Это как бы мы продаем имущество царя нашего Николая. Да.
Относился к государю. Он тогда еще не был канонизирован.
У него уже была фотография. Ему, он мне потом и подарил, она у меня есть. Вот всей семьи. Такая большая, в рамочке. Вот. И мне очень нравилась. Она так на шкафу высоко была. Это потом мне уже подарили. А мне ее не было. А ему уже подарили. Он очень их любил.
А вот не говорил батюшка, что на русском народе очень тяжелый грех цареубийства лежит? Не говорил такого?
Со мной он не говорил, может, с другими говорил, но, говорит, царь Божий помазник, еще народ поплачется. Вот.
Не говорил, какая причина того, что с Россией вот такие беды происходят?
Мы только сказали, батюшка, как вот у нас сейчас у власти? Что власть? Вы молитесь как так? Вот будет другой молодой, вот он вас запутает. Вот этот был, запутает. Вот такой был разговор.
То есть этот разговор был про Ельцина, а после...
Ельцин уйдет, вот будет молодой, вот будет запутает-то вас. Тогда узнаете. мы, знаете, не придавали значения. Все думали, все это как-то пройдет, пройдет. Вот теперь понимаем, какая есть жизнь и система, к чему нас ведет. Это в электронные концлагеря.
Что мерки будут давать, вот электронные все будут, предупреждал об этом.
Он сказал, уже даже вот этот советский уже нельзя было паспорт, потому что тайна все равно стоит номер. Вот так вот был разговор. С тайной стоит номер тайной.
А почему же стоит номер? Потому что после 17-го года, когда народ отвернулся от помазанника и предал его в руки жидов, он стал служить не Богу, а дьяволу. Главный вопрос апокалипсиса – это вопрос о власти. Кому мы поклоняемся? Зверю из бездны или Господу с небес? За кем идем? За большевиками или за помазанником? Что выбираем? Нынешнюю демократию или власть от Бога? Власть от Бога и дается. Ее оружием не завоюешь. Партийной борьбой не добьешься. И на экономических и политических программах не въедешь. Она вымаливается.
Там не говорил, что вот большая вина на русском народе за цареубийство.
Это он говорил, это говорил. Вот он говорит, что его надо почитать, любить сейчас, хотя как можете, чтобы душу свою очистить. Он просто говорил, что царь, конечно, не виноват, а мы все перед ним виноваты. Он выбрал себе вот страдать за весь народ.
Вот сейчас вот нездоровая полемика очень в отношении этого вопроса о вине.
А и тогда было еще, при батюшке говорили, что царь, не нужно было ему от престола отказываться.
Ну, а как он
говорил? А батюшка говорил, никто не знает, нужно ему было и не нужно. Почему же, говорит, уже сон был Павлу открыт? Они же через 100 лет бумажку читали. Почему же, говорит, это так? Он виноват в чем был? Все по Божьему промыслу произошло. Они ни в чем не виноваты. Все так должно быть. Потому что он же Иоанна Кронштадтского спрашивал. Батюшка Иоанна Кронштадтского очень любил и читал новый Иоанна Кронштадтского. У него все, почти Иоанна Кронштадтского, наверное, полностью был. А ведь он же царь 3 раза был Иоанна Кронштадтского, когда он покойником даже был. Приезжал туда к нему с такими людьми, доверенные ему открывали. И Николай II туда к нему опускался.
То есть это батюшка, вот отец Христофор, это говорил, что?
Да. Он говорит, он же к Иоанну Кронштадтскому все время обращался. Он говорит, это Россия им жива. Вот так вот он говорил. Да.
Надо говорить, что он все будет совершен перед ним.
Так и говорил, да?
Да. Ну, как он был очень верующий, вся семья хорошая. Все, всех истребили. За что? За веру. Только всего. За веру. Какой царь Николай был. Таких больше не будет царей, конечно.
Нужно соборное покаяние, чтобы все покаялись, вся Россия покаялась соборным покаянием, чтобы был у нас новый царь. А пока царь, он не придет, пока не покаются все, и пройдет война. Тогда только после этого у нас будет новый царь. И он говорил, пока не покаемся, будем
Не будем жить хорошо, нет, не будем. Будем окровавленные все, в крови купаться. Потому что мы как преступники являемся. Пока не покаемся за Божьим покаянием, за цареубийство.
Но сейчас мы это все понимаем. Мы это понимаем, что великая трагедия случилась на России, что было произведено ритуальное убийство, руководимое совнаркомом. И народ русский совершил предательство по отношению к царской семье, не защитив своего помазанника Божия. И кровь пролилась святая. И царь наш является действительно искупителем, так же, как Христос искупил нас своей пречистой кровью. Весь народ, который на земле живет, так же и царь искупительную кровь пролил за всю нашу Россию. Почему мы сейчас в таком положении находимся? Потому что народ наш не раскаян. Даже и патриарх говорил, что народ русский не раскаялся в грехе цареубийства. Вот. Это очень великая беда и трагедия для России.
Разверзлись с треском небеса, и с лиском ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Свергнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений Россия.
Незадолго до смерти отец Христофор говорил, что впереди нас ждут смуты и будет очень-очень тяжело, что все признаки пришествия Антихриста налицо, а значит, надо быть внимательным, чтобы не прельститься и не быть обольщенными. Ведь для того, чтобы люди приняли Антихриста и его печать, надо, чтобы у них ум оскотинился, разум помрачился, чтобы они прельстились и жили одними земными интересами. Главное, говорил, это хранить православие. Именно оно не дает Антихристу прийти в мир, не пускает этого рогатого. А если не пускает, то значит рано ему воплощаться. Ему-то надо везде свою морду сунуть, всех прельстить. Россия — светильник миру, его надо погасить. Поэтому она и терпит такие напасти. Вспоминая прошедшие годы, батюшка говорил, что гонения и скорби сплачивали людей, а свобода лишила их ума, сделала безумными. Свобода для грешников делает их свободными во грехе. Батюшка так и говорил. Будет время, настанет свобода, и вы увидите, что это такое. Разбежится стадо, если оно станет свободно. Поэтому в распознавании козни лукавого сейчас сосредоточено все существо нашего спасения. Это является особенностью нашего времени. Все наши добрые дела — монашеские обеты, келейные правила, молитва, милостыня, хождение в храм, богослужение, причастие святых Христовых тайн — все это обессмыслится, если мы не распознаем действия льсти. Поэтому сохранение трезвенного ума, здравого рассуждения и неприятие ничего нового, ничего от этой власти он считал высшей добродетелью. Он прекрасно видел, что глобализация ведет к Антихристу, что происходят страшные события, предсказанные Евангелием. И И когда впервые на продуктах появились штрих-коды, батюшка показал на них пальцем и сказал: «Во, это они! Это они!» То есть те самые антихристовы начертания, его печать, о которых говорится в Апокалипсисе. «И не благословлял покупать товары с их изображением». Все это осуществляется через компьютерную систему идентификации. Поэтому батюшка был очень настроен против компьютеров. Говорил, что это сатанинская машина. Батюшка не благословлял принимать ничего электронного. И говорил, что когда будут давать электронные номера, то их ни в коем случае нельзя брать. Сейчас-то мы знаем, что это личные коды – налоговые, пенсионные, медицинские. А тогда он просто говорил – номера. И батюшка вообще не благословлял принимать ничего, никаких документов, никаких паспортов.
А говорил батюшка, что будет еще гонение.
Гонение будет. Такое он сказал. Будет целый. Будет ни газа, ни воды. Перед временем вот не будет ни газа, ни воды. Все побегут деревня, но все будет закрыто. Не укрепишь. И батюшка, то на карте. Она как-то будет. Ну, тогда вы это знаешь. Это вот он сказал. Бойтесь, не будет ни газа, ни воды.
А батюшка не говорил, что приобретать домики с земельками?
Говорил. Говорил батюшка, да.
Что говорил, что будет гонение.
Будет великое гонение. Он сказал, монахов погонят. Ох, как монахов погонят. И у кого не будет домика, они будут погибать в дорогах.
А вот не говорил ли он, что будет отходить благодать от храмов, что в храм нельзя будет уже ходить? Вы не слышали?
Я не слышал об этом, да. Но он сказал, до последнего ходите в храмы, вот, до последнего. Видимо, до тех пор, потому что я знаю Кукша, схиархимандрит Кукша Одесский, он говорил одной своей дочери духовной, вот, схимонахине, говорил, что подойдет время, когда на земле будут одни католические храмы. Именно тогда входить в храмы нельзя будет. Вот. А вас Господь защитит, то есть спрячет в своей пустыне, где-то будете молиться, вот, и вымаливать вот, остаток тех христиан, которые будут в истине стоять. Батюшка именно так вот призывал, чтобы стояли против этой антихристовой системы. Очень строго.
Время такое подойдет, что вы будете причащаться в катакомбах. А я говорю, батюшка, а что это за катакомбы? Катакомбы – это погреба. По грибах, и будете, вам надо приготовить кагору, к этому времени будет, и кагору, и это, просвор, и муку, муки, чтобы причащаться. Ни одной русской церкви не будет.
А, да.
Русской церкви.
Прямо это слово-слово?
Да, так он сказал.
Вот ты тогда рассказал, лишь католики придут, в один день, ты говоришь, придут.
Да, он и так сказал. И он так сказал, что будете вот так.
И будут всех по улицам ходить и загонять в храмы.
Да. Ну, а вот. Кто будет каяться, если, вот, например, ты пойдешь туда каяться-то, то говорит это, туда нельзя входить. То надо много-много плакать, слез надо пролить, чтобы Господь простил за то, что ты туда вошла. Посмотреть, как там что-то.
Машка, ты говоришь, они будут говорить, всех загонять, и говорят, как же вы ходили сюда, теперь не ходите, и загонять насильно. Кто не пойдет, и загонять.
Да.
Что нас ожидали? Я знаю, что вы все знаете, все знаете. Ну скажите, он долго говорил. А я приезжала, сплачиваю, батюшка, ну кто после вас нам все скажет? Ну что нас ожидает? Ну на, читай, раз уж ты так хочешь. И я вот так руку подставила, он мне положил вот так вот. Листок, крупно написано. А если вы с ними будете не согласны, с кем-то там, нам, что предлагать нам будет. Если вы будете с ними не согласны, то вас увезут далеко-далеко и уничтожат. А я говорю, батюшка, ну, мне больше ничего не надо. Это самая легкая смерть. Нам все равно помирать, не старых. Мне вот скоро 80 лет, что мне ждать?
Он говорил, что на Соловках всех нас там уничтожат. Все, кто первый паспорт не возьмет, сейчас прям будут на Соловки. Сразу нас. Да, кормить нечем. И всех нас там в одну ночь приказ дадут, и нас там никого-нибудь. В одну могилу сразу. Вот это батюшка говорит. На Соловках первых всех уничтожат сразу. Полный.
Мы сидим по чайне и едим возле храма после обедни. Uh-huh. У кого что есть, сумки достаем и едим. Ну, лето, хорошо, тепло. Теперь, значит, это выворачивается из-за угла храма четыре старца. А Пимен уже был при смерти. Уже ждали, вот-вот он умрет, Пимен. Ну и вот он. А эти старцы выворачиваются, глянули на нас, а мы это сидим, едим, они говорят. Последний патриарх умирает, последний патриарх умер, Пимен. А вы что делаете, дескать? Хоть бы что, сидите себе, молитесь Богу, а вот, молитесь Богу, последний патриарх умирает. А я думаю, что... Что они так говорят, что и патриархов не найдут. Я никак мне это в голову не входило. Вот.
Батюшка, а ему не будет еще хуже болеть? Что она сказала? Помнишь,
а тогда будет стоить, сохрани Господи.
Знаете как? Покойный Иероним, схигумен Иероним, он говорил, что придет время, архиерей на архиерея восстанет. А я, батюшка отца Кирилла, говорю эти слова. Это буквально недавно, неделю-две назад. Говорю эти слова. Говорю, батюшка, смотрите, отец Иероним, что говорю. А батюшка так, да, так все так и будет. Так он прямо подтвердил, как само собой разумеющееся. Все так и будет.
Патриархов надо почитать, что они не нами поставлены. А что они будут, то они будут отвечать за все.
А Пимен батюшка уважал?
Очень, да, очень даже. А вот когда вот заступил этот, он говорит, батюшка, вот наш патриарх теперь новый. А это второй принесла его. Смотри, что тут. А он значок не снял еще, этот красный-то. Ну, советская власть-то подарила ему. Я уж не знаю, какой там значок-то. Вы его должны видеть, первоначальное-то его было изображение-то. Вот. Видишь, он чей?
Говорил батюшка и о падении церкви, что навяжет экуменизм, будет сильное окатоличивание России, и говорил, что какая-то хитрость будет придумана, и в Туле останутся только 2-3 истинных священника. А потом, помолчав, добавил, «Хорошо, если б 2, хоть бы один, если вымолят». Батюшка так и говорил, что почти все духовенство предаст Господа, прельстится намерками, ибо все это — отречение от Христа. И не просто отречение, а повторение Иудина предательства. Предвидя их падение, говорил, что владыка Серапион — последний православный митрополит в Туле, который стоял за веру. Апимин — последний православный патриарх. Говорил так, потому что знал, после них эти номерки, новые паспорта и вообще все электронное будут вовсю вводить, а архиереи будут это благословлять.
Относился к компьютерам, к электронным все.
Он против телевидения, против новшеств, компьютер, против всего был. Ему это было чуждо. Молитва должна в устах. Молитва и молитва. Отошло от общения с Богом, близость с Богом отошла. Вот всем в чем беды. Люди полюбили мир больше, чем Бога.
Я говорил, что будет голод.
Да, говорил, что голод будет, да.
А как спасаться тогда? Что есть-то будем?
Ну, он сказал, обычно говорит, так вот много не надо, но 10 дней, чтобы у вас водичка была. И сухарики, запасы такие на 10 дней. Потому что иногда такое будет, что ли, даже не выйти из дома нельзя. Вот. Голод, он не сразу придет, а так вот неожиданно скроется все. А потом раз, уберут, и будет голод. Могут даже принуждать к чему-то. Поэтому, чтобы 10 дней была у вас водичка. Для избранных сократится, он сказал.
То есть все-таки он был последние годы настроен апокалиптически, да?
Да, да. Он говорил, так как-то разговор я слышала, пока вот ждешь иногда в очереди, а дверь-то открыта. Вот кто, наверное, по-духовнее с ним разговаривали. Я тогда была еще не очень вопросов. Да время-то не политическое, а апокалиптическое. Да.
Да. Не политическое?
Не политическое, а апокалиптическое уже.
Я сказала, 27 лет прибавил Господь. А 8, 9 лет, наверное, как он умер, батюшка, с его слов. Да, да. Вот остается сколько. Уже остается немножко. Как его, по его словам. 27, 9 отнять. Значит, 18 лет осталось. Но выйти надо, давайте. Ужасные бедствия будут.
Так и сказал, да?
Да. Должна быть война, должен быть голод, а голод страшнее вот всего. Голод и сильный молится. Но удар сказал, что старцы очень молятся, чтобы была война. После войны будет голод. А если хоть не будет войны, то плохо. Все погибнут. Она война будет недолгая, но все-таки люди спасутся, многие. А если не будет, то никто не спасется.
А вот о церкви батюшка что-нибудь не говорил, вот не помните?
Ну, что в церковь будет так резкое охлаждение.
Вот это, помните, задавать
все вопрос. Будут вопросы справлять, все будут делать, а людям, вот людям, вот душевной вот любви к церкви вот так вот давать не будут. По-моему, если я как поняла, больше будут деньгам идти.
Храм, говорит, изменится. Будет католическая служба. Он говорит, да прислушайся. И будут читать поэму «Отче наш» веры. И в храм не ходи. Делать будет нечего уже все. Да. А это вот будет. Изменение будет обязательно служба. Без этого не обойдется. Тогда некуда будет пойти.
Потом вот еще, за чьи же он мощи, он говорил, за Ефросинюшку, он говорил, что мощи доставать не надо, осквернят.
Так и говорил, да?
Да. Не надо, осквернят. Пусть она как есть похоронена, так и похоронит.
Да, действительно, осквернят. Он даже сожалел потом, что обрели мощи преподобного Амвросия Оптинского, потому что, говорил, могут надругаться. Чему же удивляться, если мы понапринимали то, что мерзостно пред Богом? За это Господь и попустит повториться 17-му году. Но конкретно что можно сделать? Отец Христофор и все мы прекрасно понимаем, что глобализацию не остановишь, но мы можем в ней не участвовать, отвергнуть эту систему. Лучше быть гонимыми, но свободными. Поэтому давно батюшка благословлял приобретать домики с земелькой, говоря, что земелька прокормит.
Придет время, когда будет голод, страшный голод. И вот в своих квартирах-то люди с голода будут умирать, трупы будут валяться, не будет воды, не будет света, не будет газа, ничего не будет. И люди будут, трупы, лежать в своей квартире. А кто купит домик и у кого есть домик, они будут сажать земельку, и Господь их будет питать. И говорил, что из больших городов старайтесь уезжать, не оставайтесь в городах.
Это когда? В 70-х, 80-х годах? Когда говорил?
Да, это уже в 70-х годах. И он говорил, покупайте хоть земляночку и сразу копайте колодец, чтоб у вас была водичка. И сажайте вербу. Вот придет время, когда будет страшная жара, все пересохнет, все реки, озера пересохнут, и льды на севере расплавятся, растают, и горы сойдут со своих мест, а вода пересохнет, воды не будет. И тогда, кто посадил вербочку, под вербой всегда будет мокрая земелька. Вы тогда помолитесь Господу, скатаете, возьмете щепоточку земли, скатаете ее катушком, перекреститесь и проглотите эту земельку. Вот вам будет хлеб и вода.
Значит, будет голод тогда сильно.
Будет голод. Батюшка говорил, что будет страшный голод. Страшный голод. И он говорил так еще. Вот 7 лет, от 7 до 9 лет будет такое вот колебание. То будет жара, все погорит, урожай не дастся собрать. То будет дождь, все, урожай хороший будет, богатый, Господь уродит. Но собраться он не дастся. Зальют дожди, все сгниет, а люди его не соберут. Вот он говорил, батюшка, это.
А вот раз так вот батюшка предупреждал, значит, времена апокалиптические, как он вот рассматривал это время?
Он говорил так, дети мои, Меня Господь забирает от вас, а вы остаетесь на страшные мучения, на страдания, он говорил. Но вы не отчаивайтесь. Мы его спрашивали, батюшка, а как нам спасаться в последнее время? Вас с нами не будет. Он говорил так, что говорит, читайте Евангелие, Псалтирь и... Пока еще церкви открыты, нет смешения вер, ходите в церковь, причащайтесь, соборывайтесь. Батюшка все благословлял. Вот. А когда произойдет смешение вер, тогда в церкви ходить нельзя будет.
И он сказал, что будет страшный голод, потом будет война, но война будет очень короткая, и после войны останется очень мало людей, очень мало. И после этого тогда уже только будет у нас новый царь, будет новый царь, вот, и жизнь будет очень хорошая, благочестивая, Божия. Ну, это все будет после
войны. Да. А надолго ли или на короткое время?
Он сказал, война будет очень краткая.
А вот та благочестивая жизнь после войны, она как?
Батюшка тут ничего не сказал. Он говорил, это вот как молиться будем? И говорил, это угодно только Богу, только Господь ведает. Если мы умолим, еще продлит нам. А не умолим, то, он говорил, антихрист у порога. Еще батюшка не благословлял уже жениться. Вот он уже не благословлял. Не благословлял жениться, замуж выходить. Вот. И уходить в монастырь. Он говорил, что последнее время смутное. Очень трудно будет монахам в монастыре. Очень трудно. Потому что не будет старцев. Господь всех старцев заберет. И в монастыре окормлять некому будет. И если тот, кто уйдет в монастырь, пострижется и не наберет силу монашескую, которая должна быть у настоящего монаха. Это много лет надо молиться, чтобы быть настоящим монахом. А он говорил, так останутся они зелеными монахами.
А вот если будет смешение вер,
вот батюшка,
значит, из монастырей надо будет уходить?
Батюшка говорил, что будут из монастырей, придет время, что с монастырей очень будут бежать. Так бежать будут, что в монастырях также произойдет, вот, примут паспорта, ННН, все это, дьявол овладеет этим. И будут бежать люди из монастырей, ох, как бежать-то будут.
Там прям так говорил?
Да, ох, как бежать-то будут. И хорошо, у кого будет уголок, куда вернуться, а у кого не будет уголочка, и эти люди под забором будут умирать.
А вот если уходить из монастырей, бежать, значит что, благодати не будет? Вот, батюшка, как ты говорил это?
В монастырях? Ну, батюшка говорил, время последнее, что не будет там. И в церкви, он сказал, ходить не будем. И монастыри не благословлял в последнее время. Там уж не будет благодати.
А где же тогда нам молиться, как причащаться, что?
А вот батюшка благословлял, говорил так, что в последнее время покупайте домики, собирайтесь общинками, чтобы вы не по одному человеку жили в домике, а общинками, по 10 человек, по 7 человек, чтобы вы молились, и тогда он благословлял запасаться крещенской водичкой, запасаться, и просворой сушить и складывать их в стеклянные баночки и герметически закатывать, чтобы ни одна мошечка не подобралась туда. А когда вот уже смешение произойдет, и в церковь ходить уже нельзя будет. Тогда мы будем дома молиться, зажигать лампады, свечи зажигать и молиться, и вкушать просворочки, кусочек просворочки, антидорчик и крещенскую водичку. И тогда Господь сам будет нас причащать. А еще вот он благословлял общинки. А общинки он, конечно, благословлял, говорил, что да, надо бы, чтобы священник был. Хоть в редкую стежку бы он мог прийти и причастить нас в общинки. Но священник, у которого будет антимец. Вот так он благословлял.
Тут, значит, мы вот будут вот эти условия как бы гонений, и тогда мы уже будем собираться и причащаться вот как бы в походных условиях,
да,
на частных домах, да, где-нибудь в подвалах, в погребах.
Да,
так получается.
Да. И батюшка еще говорил, что будет гонение, вот, но просил: молитесь, читайте Евангелие, псалтирь, молитесь, просите Господу, чтоб только не отойти от веры православной. Только не отойти.
А как вот батюшка вот по поводу гонения, он вот считал это вот благом или наоборот вот каким-то искушением?
Нет, батюшка говорил, даже пример приводил, что сколько в те времена, в те далекие времена, 17-й год-то, да, вот тогда сколько пострадало священнослужителей, старцев, ну, все духовенство. И он сказал, это во спасение души. Страдание во спасение души. И он сказал, в последнее время очень люди болеть будут. Много будет людей болеть. Но он говорит, не отчаивайтесь, только Бога благодарите. Благодарите. Это очищение душ ваших.
А вот про Чернобыль что батюшка говорил?
А про Чернобыль, когда случился взрыв в Чернобыле, то в это время батюшка знал, что там случилось. И он молился. И этот, вот это место, где взрыв произошел, там как обошло его стороной. Он остался, он, ну, не взлетел, он в воздух, вот остался цел этот городок. И батюшка говорил, вот все кругом заражено. А Чернобыль, само это место, там радиации нет. И он говорил, не бойтесь радиацию, это сатанинское наваждение. Вкушайте, даже в самом Чернобыле, молоко, мясо, все кушайте, но только с молитвой и все крестите. Вот. И еще батюшка вот видел эти штрих-коды на бутылочках были, и он тогда говорил, не покупайте эти бутылочки, где стоят штрих-коды. А если вы купили, то, ну, в то время еще мало было, не все продукты были оклемленный. Вот, а сейчас-то все ведь клеймит, везде эти штрих-коды приклеивают станинские. И он говорил, а вы срываете и все крестите, и крестите крестом и крещенской водичкой, окропляйте, и тогда вкушайте с молитвой.
Про штрих-код отец Христофор говорил, что это та самая печать, которую будут ставить на руку и чело. Мы привыкли все думать, что печать Антихриста будет скотская, видна невооруженным глазом. Об этом говорили и Нил Мироточивый, и Лаврентий Черниговский, и таково вообще толкование святых отцов. Но Господь за нашу нераскаянную и лукавую жизнь попустил и другую печать, такую же лукавую. Она будет наноситься лазером и будет невидимое. Об этом же говорил и преснопамятный схиигумен Иероним Санаксарский. Это откровение последних времен. Но из слов отца Христофора необходимо понять еще и то, что часто употребляемые слова блаженной Матроны, что когда нам предложат крест и хлеб, мы выберем крест, надо понимать духовно. Реально нам никто не будет этого предлагать. Иначе обессмысливается предупреждение отца Христофора и других старцев, чтобы ничего не брать, никаких документов. Если ваучер или паспорт еще не печать лазерная, а бумажка, то что от них и отказываться? Но в том-то и хитрость, что с каждым таким документом нам предлагается невидимо крест и хлеб, Христос и мир, распятие или отречение. Прошли те далекие времена открытых гонений, когда перед глазами мучеников клали орудия пыток и жертвенный ладан. Теперь нам предлагают выгоду с патриаршим благословением или клеймо раскольников, миротворцев или противников возрождения России. Таким образом, перед каждым поколением христиан встает выбор креста и хлеба. Однако на этом до сих пор спотыкаются многие современники и многие пастыри. Привыкли плотски все оценивать, и также плотски понимать пророчество, которое надо осмысливать духовно.
И тогда батюшка говорил, что начали с ваучера, и как по ступенькам антихрист будет подниматься, за ваучерами пойдут ННН, полюс, медицинский полюс, пенсию получать, вот страховые полюса, вот потом будут новые паспорта, а потом уже после паспортов уже будут чипы. Он говорил так: если вы приняли первый полюс, второй ННН и третий паспорт, он сказал, назад дороги нет. Вы уже будете как зомбированные, и отнимется ум. Вы уже не будете соображать. Тогда вы пойдете дальше и будете принимать остальное все. И последнее, вы уже невольно, просто спокойно подставите свое чело и свою руку, и лазером вам поставят чипы. Вот. И что ждет преисподняя? Он не благословлял, говорит, ничего, дети мои, не берите ничего, не берите сатанинское.
То есть, начиная с ваучера,
ничего. С ваучера, нет, да. Он говорил с ваучера, вот. И говорил, что меня-то Господь забирает, а вы-то остаетесь на страшные страдания. Туча черная идет, надвигается. Вот, но живите с Богом, не принимайте ничего сатанинского. И так Господь, кто не возьмет паспорт, ННН, всю вот эту нечисть, он говорил, Господь при жизни будет давать венцы, на земле еще, при жизни венцы, но они будут такие невидимые.
А что же нам делать, если мы вот сейчас откажемся, ничего не будем это брать, мы будем поставлены вне условий жизни вот современного общества, нам ничего не купить тогда, не продать, как жить тогда?
Батюшка говорил, придет время, что не купить, не продать, и он строго говорил, выбирайте или хлеб, или крест, возьмете крест, спасетесь, пойдете в жизнь вечную. Если возьмете, вы испугаетесь, что вы погибнете без хлеба, он сказал, что тогда возьмете хлеб, не спасетесь. А Господь не оставит своих чад избранных, которых Господь избрал. На смерть так на смерть, на страдание так на страдание. Только не брать новые паспорта, ничего не брать сатанинского. Вот. А Господь не оставит. Батюшка говорил, последнее время вот голод будет страшный. И тогда мы будем питаться вот этой земелькой из-под вербы. И еще будем питаться корешками, травками и липа. Нужно собирать лист, ну, цветочки там липы, и листы, цветочки. И мы будем, Господь будет нас питать.
То есть непосредственно прям землю, о которой многие говорили, там блаженные
да.
Матроны,
вот.
Земелька будет.
Земелька, батюшка так и говорил.
А вот как вот батюшка не характеризовал современную политическую власть? Вот что он говорил?
Говорил батюшка, он говорил, что придет во власть, но властитель клеменный, да. На нем он будет лысый, вот. Но он от сатаны. И вот с этого времени изменится жизнь. пойдет разделение. Разделение не только союза нашего, но и семьи. Все будут разделяться, отходить. Вот как раньше жили, семья большая была, а вот последнее время, батюшка сказал, не будут уживаться дочь с матерью, сын с отцом, сноха с свекровью. В общем, не будет, и все будут хотеть отделиться. Но батюшка сказал, это плохо. И это плохо, что пошло разделение.
Что батюшка говорил о будущем России? Вот, кто на нас нападет, если вот будет война? Китайцы?
Он сказал так. Последнее время будет смешение вер. Будут наши девушки выходить замуж за иноверцев. Вот, смешаются. Особенно Китай пойдет на нас. Китай. И они займут нашу русскую землю. Вот, и они будут жениться на наших девушках. А батюшка говорил, это недопустимо, это страшный грех. Потому что они должны пойти на нас войной, они как нас задушат, как пойдет Китай.
А вот как батюшка относился к компьютерам, вот? К мобильникам они только-только начали тогда появляться.
Ну, тогда, знаете, вот в те времена еще не было этого, когда батюшка был. Еще вот не было. Не было.
Ну, он говорил, что вот есть такой зверь. Так,
да. А, да, вот это он говорил. Вот он говорил. Есть такая, строят. Подскажите, забываю, где строят эту машину зверь.
В Брюсселе.
Да. Строят эту машину, он сказал, охватит сатана весь мир. Будет перепись, батюшка говорил. Он говорил, не вступайте в перепись. Все списки пойдут туда, в эту машину зверь. А это сатанинская.
То есть это будет как расценить, как отречение от Бога?
Да, как отречение от Бога. Он еще не, в последнее время не благословлял ходить на выборы. Не благословлял. Говорил, не ходите. Придет время, когда крестов в храмах не будет. Сначала пропадут крестики монашеские-то, как они?
Параманы.
Параманы, да, параманы, крестики, все, что для монахов, пропадет. А потом будут и остальные кресты пропадать. Вот, и когда задумают родители окрестить ребеночка, нужно крестить, а крестов не будет. Еще что тут упустил важное.
Печать на просфорах изменится. Там же у нас крестами у нас печать.
Да, вот он говорил, как смешение-то произойдет, тогда в храм ходить нельзя будет. И кто печет просфоры, как матушка Федотия задала вопрос, батюшка, а вот она просворница, а вот когда нельзя будет в храм ходить... Ну, мол, я просфору пеку. А он говорит, да, матушка Федотия, вот ты печешь просфоры-то. А вот придет время, что вот нельзя в храм-то, а ты будешь печь просфоры? Она так улыбнулась, так она засмеялась. И, ну, мол, так, не знаю, батюшка. А он говорит, ты не улыбайся, это вопрос серьезный. Это очень серьезный вопрос. Она говорит, да буду, батюшка, я же люблю просфоры печь. А он и говорит... А кому ты будешь печь просфоры? Кому? Вера православная, она уже все, она будет. И причастие, вот когда произойдет такое, уже причастия в храме не будет.
То есть таинство не будет?
Нет, не будет. Не будет.
А как, батюшка, вот не говорили, что будет делать наше священачалие? Что с ней произойдет? Что они будут все это закрывать на это глаза? Что будет с духовенством? Пойдет ли все духовенство? Кто истинных у нас останется?
Батюшка, вот говорил так, что истинных священнослужителей в Туле останутся 2 или 3 священнослужителя, не более истинных.
А вот как он, батюшка, характеризовал наше священачалие, вот, патриарх, вот. Вот есть такое предание, что Пимен последний православный патриарх, вот, отец Христофор говорил об этом?
Говорил, я боюсь говорить, да.
Говорите.
Да, батюшка говорил, когда был у нас патриарх Пимен, и он очень болел. Потом у него ножки отказали, его на кресле носили. И батюшка наш говорил, молитесь за патриарха Пимена, молитесь. Дай Бог, хоть он какой больной, только бы он был у престола Божьего. И он и говорил, патриарх последний. Я тогда не понимала, как это так, патриарх последний. И когда патриарх Пимен отошел ко Господу, мы ездили на похороны, вот последнее целование отдать нашему патриарху, то после него появился новый патриарх, патриарх Алексий. И я подумала, как же так? Батюшка говорил, патриарха не будет. И вдруг у нас есть же патриарх. Но он, видать, он прозорливый был, святой старец. Он провидел другое. Не то, что не будет патриарха, священнослужителя. А он провидел другое, что не будет слова, кто бы нас защищал, чтобы не будет такого благословения, что не берите паспорта, не берите ММН. Все вот это вот сатанинское. И поэтому батюшка провидел вот другое совершенно. Не как человека не будет патриарха, а как жизнь изменится. Все вот пойдет не в спасение душ наших. Прости меня, Господи.
Вот мы и пришли к концу истории. Последним христианам, писали святые отцы, предстоит пройти путь Христа. Быть такими же отверженными, гонимыми и преданными своими же пастырями. Это время и настало. Отец Христофор говорил все так, как предупреждал преснопамятный протоиерей Николай Рогозин о том же духовном обнищании, оскудении веры пастырей, прельщении и предательстве, о том, что из монастырей нас будут гнать за отказ от номерков и паспортов, за голос правды. Кто предал Христа на распятие? Синедрион, а говоря в общем, жиды. Кто предает свой народ сейчас? Кто ведет его в ад, благословляя все принимать, благословляя глобализацию, саммиты, призывая быть единым. С кем? Со Христом? Нет. С тем самым мировым сообществом, которое 2000 лет назад предало Христа. С теми самыми либералами, которые в 17-м предали государя, а сегодня предают Россию. Так кто это? Подобие очевидное.
Вся страна шагает под широкой поступью. Родина моя, скорбна и нема. Родина моя, тут сошла судьба. Озеро доживает век Москва. Дошла. Над куполами Люциферова звезда. Сошла. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка, заперт так. Когда гордость смеется бывший твой лагерь Запада. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка, Запада.
батюшка говорил, антихрист очень хитрый, очень лукаво будет подползать, очень лукаво, ну так будет подползать, вот каждой души, чтобы похитить, как ее заглотить, заглотить душу, вот. Да и когда вот он умирал, батюшка, а на кого же вы нас оставляете? Вот задавали мы вопрос. Он сказал, я оставляю вас, меня Господь забирает, а вас оставляю на Господа и Царицу Небесную. Вот, молитесь, не опускайте молитву, и Господь вас не оставит.
А он говорил, что после ее смерти, чтобы других старцев искали?
Он говорил, вы будете после... Вот Господь заберет старцев, а вы будете вот такие, ну, как овечки, такие вот, ну, я даже не могу как сказать-то, овечки, стадо овечек. Вы будете по всему миру, по всей России ездить, выискивать старцев. Но он сказал, а старцев истинных не будет. Их заберет Господь, всех заберет. А вас оставит на волю Божию.
Будет ли нам дано еще время на покаяние? Как бы то ни было, жизнь человечества подходит к своему концу. И независимо от того, сколько она еще продлится, для нас, если мы не разберемся в сегодняшней ситуации, она станет апокалипсисом, каким стал для многих наших соотечественников 17-й год. Если не разберемся, что же такое действительно номерки, паспорта и карточки, и как нам быть с этой глобализацией, по-прежнему молчать, глядя на нее, и идти на поводу, поклоняясь этой глобальной сатанинской власти, то мы все погибнем, как погибли навеки предатели царя, те, кто пошел за большевиками. И вновь повторится 17-й год, повторится предательство России и Бога.
Из личного тоже опыта жизни. Вот скажите, вот вы замечаете какую-то разницу в людях, которые приняли номерки, паспорта?
Батюшка, мне плакать хочется и рыдать. Я не буду плакать, но сердце мое плачет. Как люди изменились, очень изменилось все. Все изменилось, вся жизнь. Люди стали какие-то другие. Люди жалуются на головные боли. Люди жалуются, что пропадает память. Нет памяти. Это четко, явно выражено. Это те люди, которые приняли паспорта новые. И не только паспорта. Все, которые говорят, да что это паспорт? Да это еще не чип. А что это вот ИНН? Да это еще не чип. Вот когда чип будут ставить на чело и на руку, вот тогда это да, тогда мы не будем принимать. Нет, родненький, они уже шаг назад не сделают. Нет, они уже все, они похрясли, он заглотил душу. Они уже невольно чипы будут ставить лазерем, и невольно они подставят, прям подставят свободно, как будто это ничего не страшно. Чело и руку. Очень заметно изменилось все. Осиротело, вот, оскудела вера, оскудела душа. Что-то идет такое угасание души.
А батюшка прям так и говорил, что кто примет это, у того будет изменяться ум, да?
Да, батюшка говорил, будет, они будут как зомбированные такие, Господь отнимет ум. Кто примет это? Это же предаем Господа, как Иуды. И батюшка говорил, Иуда предал Иисуса Христа, но вы это не предаете, не распните его второй раз.
А вот если бы сейчас он был еще жив, что бы у него спросили?
Я сейчас бы у него спросила самый главный вопрос. Батюшка, родненький, как спасти душу? И как спасти детей своих и всех православных христиан? Как, есть ли такая молитва? Можно ли умолить Господа спасти всех православных христиан? Вот бы я у него что спросила. Только спасение душ наших.
К этому прибавить. Также слова Христовы. Они сказаны из божественных уст самим Господом нашим Иисусом Христом. Заповедь новую даю вам. Какую заповедь новую? Да любите друг друга. Говорит, возлюби Господа Бога своего. Всем сердцем, всем сознанием, всем душой своей. А ближнего своего, как самого себя. На этой заповеди весь закон и пророки. Вот что я вам могу, мои дорогие, сказать. Я от себя ничего не могу сказать. Я только могу сказать, чему нас учит Божественный наш Учитель. Сам Господь Иисус Христос. И даруй, Господи, чтобы мы жили все в любви, в мире, в согласии, друг другу уступили, помогли. И тогда у нас хорошо будет и нам, и те, которые просят нашей помощи. Вот, спасибо, Господи, на любви.